мы сейчас практически будем с вами осматривать уже и предпостовую, и постовую неделю. Но, во-первых, должен вам сказать, что, значит, в это воскресенье у нас уже заговенье на мясо. Что-то я долго об этом говорю, уже нарустали психологически, да, что я вас к посту готовлю или нет. И вот что начинается у нас скоро Великий пост. Скоро начинается Великий пост. Это воскресенье воспоминания о страшном суде. А в субботу Вселенская родительская мясопустная, так называемая суббота. Вот. И здесь же воскресенье соборного мучеников и исповедников российских. Соборного мучеников и исповедников российских. То есть всех святых, пострадавших во время гонений за веру Христову. Ну, следующая у нас неделя называется Масленица или Сыропустная, она так на неделе называется. То есть в эту неделю что у нас? Мясо уже не вкушается, а что можно есть?
Рыба,
молочное, все продукты за исключением мяса, да? Ну, хорошо, слава Богу. Так, ну, что еще должен сказать вначале? Вот о событиях так по порядку буду говорить, значит. Вселенская родительская суббота, поминовение всех усопших. Ну, представляете, как это поминовать. Поминать, вернее, мы с вами на прошлом занятии говорили о смысле приношения, когда человек приносит, значит, в храм за своих родственников. Вот. И в день воскресный у нас, значит, что еще? У нас вот событие такое, можно сказать, как бы мирское такое событие, но оно околоцерковное наше событие. Это у нас устраиваются проводы зимы, так называемый праздник Масленицы. Кто хочет, вернее, желает, пусть поприсутствует. Потом я постараюсь объяснить нашу позицию в отношении таких праздников. А здесь, значит, после Божественной Литургии, часов 12, начало оздания ГДО. Ну, где у нас архиерейский дом, знаете, первый военный городок, гарнизонный дом офицеров, там, где наша гимназия, там, значит, массовые гуляния, понятно, да? Вот, все. В это воскресенье, 11 числа. Ну, а в понедельник, значит, память трех святителей, Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова, то святых, которые, спор о которых шел в Древней Церкви, то есть кто из них больше? Василий, Григорий или Иоанн. Каждый почитал более одного из них и пытался добиться, чтобы такое же предпочтение оказывали кому-то из них. И поэтому одному благочестивому человеку явились все они три и сказали, мы все равны перед Богом, всех нас почитайте одинаково. И поэтому именно с этим днем связано вот почитание всех троих вместе. Ну, о их заслугах я уже кратко останавливаюсь и говорю. То есть Василий Великий – это защитник православия во время арианства, вот, во время арианской ереси. Когда этот пожар полыхал на Востоке, он практически оставался одним архиереем православным, человек великой веры, о нем я говорил. С Григорием Богословом связано то же самое противостояние, значит, ереси восточных, вот таких отклонений арианства, и потом ересь Македония такая была, который не считал Духа Святаго Богом, а считал его какой-то тварной силой, или ниже его считал отца и сына. То есть вот такая ересь, то есть хулана Духа была такая вот. И Иоанн Златоуст, конечно, правоповедник христианства, учитель нравственности. Кстати, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, они были патриархами константинопольскими в своего времени, вот, архиепископами константинопольскими, то есть практически возглавляли церковь тогда. То есть вот, и вот это явление всех их троих, оно было и вот так положило конец вот этим прениям о том, что кто из них больше, кто из них больше сделал. То есть сами они явились для того, чтобы разрешить вот этот спор. И поэтому 12 нового стиля мы в память их празднуем. Здесь, значит, у нас 10-й праздник, входящий в число 12 самых больших праздников, значит, церковного календаря, встретения Господня. Он связан с событием, когда на 40-й день по Рождеству Христову его Пресвятая Богородица, Мать и Иосиф Обручник принесли его в храм для того, чтобы в храме принести жертву за него. Это было обычай, связанный с тем, что первое дитя должно было быть посвящено Богу. Если же этого не случалось, то за него приносилась жертва. Обычно в голубь или еще кто-нибудь приносился в жертву. И вот они пришли принести эту жертву. Также прошло время, необходимое для очищения по закону Моисея для женщины, которая рождает ребенка. И хотя Божья Матерь родила его, конечно, особым образом, без всяких там женских болезней, в этом случае все равно она требовала очищения, более по своему смирению, там прошла через купель это очищение, которое там нужна была вот для таких женщин. И вот они приносят своего младенца в храм Бога человека Христа, и в этом храме его встречают два человека, которым особым промыслом показано, что совершается такое событие. Одна из них — пророчество Анна, которая долгое время находилась при храме во вдовстве своем, не отходя от храма, служа Богу, как говорит нам Священное Писание. И Захария, ой, Господи, простите меня, Симеон Богоприимец, Захария, что-то мне, Захария — это более связано, значит, с видением Божьей Матери. А здесь Сретение Господне. И вот, значит, встречает Симеон Богоприимец, тот человек, который входил в число 72 толкованников, которые приводили для Птоломея Филадельфа, владельца огромной библиотеки, на греческий язык древнееврейского переводили ему Библию. И вот Симеону Богоприимцу достался отрезок, где говорил Исаия Пророка, книга, в котором говорилось о пророчестве о Христе, что придет время, и дева зачнет и родит сына, и рекут именем Иммануил. И он решил справить это на женщина, и мы знаем об этом, может быть, и не к чему было бы повторяться, то есть и был наказан тем, что он не мог умереть, пока не увидел этого события. Вы годы проходили за годами, он прожил около 400 лет, нам говорит, но во всяком случае на 4-е столетие он перешел, потому что жизнь Птоломея Филадельфа и Христа, Рождество — это ясные исторические события, вот, обозначены в исторических хронографах. Вот. То есть более 300 лет он прожил и искал уже для себя смерти, потому что, знаете, когда у человека кончается активная такая жизнь, и все его прошлые знакомые как-то уходят, он оказывается достаточно одиноким человеком, мне кажется. Но одиноким он не был, потому что вот это явление и знак, значит, божественный, который был ему сказано, что он не умрет, они исполнялись, и поэтому все больше и больше приобретал веры, молился, становился человеком, молитвенником, духовным таким человеком. И именно ему дается тоже извещение о внесении Спасителя мира Мессии, значит, в храм. И он его видит, что тоже является достаточно странным и показательным. Потому что храм тогда для народа иудейского был один, находился он в Иерусалиме, занимал огромное пространство, огромную территорию, несколько километров. И там было огромное скопление народа всегда. Огромное скопление народа. Крик жертвенных животных, которых приносили, значит, здесь жертву. Огромное количество, значит, вот, воскурений. И в этом огромном скоплении народа, значит, вот Симеон Богоприимец узнает рожденного Мессию, то, о котором ему было предсказано Богом. То есть что это? Это, значит, явление родственное, будем говорить, потому что как бы он душой уже слился с Богом, молился Богу, и Господь ему явился, как мы вот в прошлый раз затрагивали, вопрос духовного зрения, вопрос, значит, прозрения человеческой души, к когда она лицезреет Бога. То есть в этом случае Семена Богоприимством происходит нечто подобное, потому что он видит среди всех рожденных младенцев именно Христа. Он берет его на свои руки и произносит ту молитву, которую все мы знаем и часто слышим в церкви, где говорится: «Ныне отпущаешь раба твоего, Владыка, по глаголу тому с миром, потому что видел отчим и спасение твое, которое он приготовил для всех людей». Пророчица Анна, потом она тоже начинает, называется пророчица, она развлекает пророчество о Христе рожденном, по будущем, что оружие Матери Божьей сердце пройдет. То есть много, значит, вот таких пророчеств они произносят, Семен Богоприимец, значит, с пророчицей Анной. То есть это люди Ветхого Завета, праведные люди Ветхого Завета, которые встречают и принимают на руки Спасителя, который долго ждал ветхозаветное человечество, и вот это событие совершается. То есть вот этот 12-10 праздник, значит, Сретение Господне. У нас в городе тоже был храм Сретения Господня, и на его фундаменте как бы располагается сейчас филиал нашей гимназии, значит, во имя Святого Праведного на Кронштадтской. То есть находилась она по улице Андреевской, вот этот храм. Сейчас он разрушен, только фундамент остался, вот там вот был храм Сретения Господня. Так, ну и вслед за этим, что мы, значит, уже обращаем внимание на такого святого угодника Божия, который относится к лику сибирских святых. Ну, видимо, потому что все, что находится за Уралом, в понимании русской церкви, является как бы русской Сибирью, понимаете, потому что к этому относится, к этому лику относится и Герман Аляскинский, допустим, хотя он подвязался на американском континенте. И в том числе и относится Николай Японский, память которого совершается 16 февраля нового стиля. Человек удивительный, конечно, Николай Японский. Удивительно тем, что сейчас, в наше время, до сих пор на японских островах существует православная церковь. Православная церковь. Читая об этом человеке, всегда поражаюсь вот его ревности по Богу. То, что он, будучи еще, можно говорить, человеком молодым, принимает для себя решение двигаться вот с миссионерством в Японию, то есть... И двигается в Японию-то полный всяких надежд, таких, знаете, как романтический, может быть, надежд. Он думает, что Япония – это невеста, которая ожидает вас букетом цветов, как он пишет в своих дневниках, понимаете, да? А в итоге он встречает совсем другую Японию, совсем другой народ, не тот, которого он ожидал. Потому что тогда уже, может быть, несколько гонений на христиан и поутихли в Японии. Но вот это резкое отторжение чужого, насильственного, которое вносится в японцев, было очень сильно. Во всяком случае, за крещение японца, то есть обращение его в христианство, была смертная казнь. Смертная казнь. Потом Япония по своему, значит, менталитету, жители Японии, это люди, очень отличающиеся от нашего мировоззрения. Когда мы, значит, вот говорим такие штампы, некоторые штампы, и очень быстро в них уверяемся, то они кажутся для нас законными. А вот недавно я, знаете, прочитал, одна японка, филолог, да, изучающая русскую литературу, будучи сама православной, вот, она говорит о том, что то, что японцы понимают Достоевского, это миф. На самом деле они понимают Достоевского так, как они его понимают, а не так, как его понимаем мы, понимаете, да? Во-первых, значит, если, может быть, подробно на этом маленько чуть-чуть остановиться, если это интересно Николаю Японскому, то там совсем другое у них религиозное мировоззрение у японцев. То есть у них две как бы характерные для них религия – это синтоизм, то есть поклонение живым силам природы, там богиня Матерасу, другие, то есть такие вот божества, то есть поклонение природе, значит, дзен-буддизм и буддизм. То есть дзен-буддизм, то есть поиск своего пути, который приходит не посредством какого-то научения, приходит через озарение. И вы знаете, сегодня даже вот современные наши жители Японии, православные жители Японии, те, которые люди, которым приходится так миссионерствовать вот, в Японии, они говорят, что самой первой задачей для миссионера в Японии является то, чтобы доказать, как бы показать человеку, что есть Бог. Потому что Бог практически в буддизме, как творец, как создатель мира, он отсутствует. Отсутствует, нет Бога, понимаете? Поэтому вот такая очень сложная задача человеку убедить, что есть творец, есть Бог, понимаете, да? Вот. То есть нигде, ни в каких корнях, ни в генетических, человек, проповедник, не может найти опору для этого. Второе, к чему он должен обратить человека, допустим, если он японец, понятию греха, потому что греха в Японии тоже нет. Нет понятия греха совсем, понимаете? Это не значит, не говорит о том, что они безнравственны. Нет, они охраняемы, значит, очень строгими такими правилами общежития, будем говорить, правилами, значит, вот связанными с кланами, родовыми всякими особенностями. Но понятия греха как болезни, как преступления против Бога, такого нет. Вот с этой задачей и столкнулся приехавший, значит, на японские острова Николай Японский. Вообще ничего практически не было. Но он встретил, знаете, кого? Встретил он великого миссионера тоже своего времени, Иннокентия, апостола Сибири и Америки, как его называют, Иннокентия Вениаминова. И целых полгода он, значит, Иннокентий Вениаминов наставлял будущего проповедника в Японии, как себя вести. И одним из самых главных правил он ему поставил то, что нужно просто заслужить доверие и любовь вначале, прежде чем проповедовать. И поэтому девизом всей жизни Николая Японского был «Заслужи любовь, а потом проповедуй». И он стал вживаться в эти обычаи японские. Надо сказать, что всю жизнь свою он тосковал по родине, очень тосковал. Он не перестал был русским, хотя он долгое время прожил в Японии, изучал ее язык, изучал ее обычаи, всматривался в особенности японской жизни, пытаясь найти ту точку соприкосновения, от которой он может начать свою проповедь. Значит, очень трудно найти точку соприкосновения, такие разные, понимаете, народы, разный взгляд на жизнь. И поэтому приходилось вдумчиво осматриваться в чайную церемонию, там во все, понимаете, что окружает японский быт. Но русским он продолжал оставаться. Русским продолжал оставаться он даже тогда, когда началась война с Японией 1905 года. В этом случае он, и уже потом, я просто маленько забегаю вперед, его паства оказывается в таком страшном положении, будем говорить, что они уже разорваны как бы войной со своим архипастырем. И он поступает тогда очень честно по отношению к Японии, он говорит, что я не буду молиться. Раньше я молился, значит, о Японии, о ее правителе, а теперь я не могу молиться о победе вашего оружия, потому что я русский. Вот. И поэтому вы молитесь как хотите, потому что каждый человек должен быть патриотом, а я на время устранюсь. И надо сказать, что японцы очень хорошо его поняли и приняли его такие слова. Он хлопотал, значит, о открытии японской миссии, стал там первым епископом японским. Но первое крещение японца, как самое интересное, кто первыми сами крестились, теми первыми крестились самураи, вот что самое интересное. Почему такое произошло? Потому что вот они находились в состоянии не духовного поиска, больше будем говорить, потому что поиск своего пути, своего дао, своего принципа жизни, начнут сопровождать японского путца по всей жизни, понимаете, найти свой принцип, свой путь свой, найти дао свое, да. Они находились в большом кризисе таком духовном, потому что их уже на север теснила эта западная цивилизация, тем более в Японии в то время победил уже не тот представитель традиционного феодального строя, скорее он пытался европеизировать Японию, и они вот отошли на север, и вот на севере как раз они вот находились в таком страшном кризисе для себя духовного поиска. Вот, и один из них вот Савабе, Он, значит, преподавал в миссии, значит, в посольстве, русском посольстве, где находился Николай Японский, преподавал фехтование. И вот как-то они встречаются в коридорах посольства, и этот самурай, воспитанный все-таки на всем, на ненависти ко всему чуждому, привнесенному, враждебному европейскому, очень враждебно смотрит на Николая, который ему в этот момент говорит: «Как ты смеешь ненавидеть то, чего ты не знаешь?» Всякий мудрый вначале изучает предмет своей ненависти. Вот. И эти слова, подействовавшие, если самураи все-таки были образованные людьми, это же не были такие вот просто вояки, они очень любили поэзию, там будем говорить, там, ну, не то, что гимн самураям пою, а просто говорю, что это люди были своего класса, это были рыцари своеобразного рода. Вот. И поэтому вникнуть надо было в причину. В то же время вот это, он был жрецом синтоистского храма, и чем больше с Николаем Японским он говорил, тем больше он в своих проповедях в храме синтоистском стал употреблять христианские мотивы. Христианские мотивы для своей проповеди, что было очень опасно. А потом он и крестился, то есть первым из японцев крестился, стал первым потом священником. Путь у него был очень тяжелый путь, это не был путь безоблачный, потому что жена у него сошла с ума, узнав о том, что он крестился, значит, вот, подожгла дом. Вот, значит, потом он был заключен в тюрьму несколько раз, то есть первый японец священник очень много пострадал перед своим, значит, вот, священством. А вслед за этим, видите, вот это было все своеобразное братство самураев, и они, надо сказать, очень дружеские отношения друг к другу имели состояние доверия. И поэтому, когда один из них принимал решение, другие как-то к нему прислушивались, понимаете, да. И надо сказать, это традиционное доверие, родовое доверие, оно сегодня поддерживает православие в Японии. Потому что, когда родом каким-то, кланом выбирается путь, по которому он должен идти, то этот путь уже считается непреложной истиной. И поэтому 5-6 поколений вот сейчас японцев, предки которых когда-то были крещены Николаем Японским, они продолжают этот путь служения Богу христианскому. Там очень много особенностей, значит, японской жизни, очень много таких вот скрытых тайных моментов. Но надо сказать, что Николай Японский настолько освоил уклад жизни Японии, настолько усвоил, значит, речь японскую, что он говорил так коротко и так образно, что это просто потрясало японцев, когда он говорил о Боге, о спасении, нравственности. Хотя очень трудно перевести некоторые слова было на японский язык. Вот Богородица так и невозможно было перевести, понимаете, для японцев это непонятное слово. И поэтому на всех японских храмах-то пишет «женщина, родившая Бога». Понимаете, то есть они, что женщина, что девица, для них тут все нет разницы. Поэтому, значит, «женщина, родившая Бога». Иногда это храм женщины, родившей Бога, то есть храм Богородицы, мы бы сказали. И поэтому вот эта фраза очень часто она оставляет японцев, ну, просто при этом состоянии шока, которое заставляет их зайти и посмотреть, а что ж там вообще, о чем говорится. Вот. А для японцев, да и вообще, знаете, христианство, православие очень неудобная религия. Очень неудобная. А кто ее назовет у нас удобной, правда же? Что время, которое японец тратит для каких-то буддийских церемоний, синтоистских церемоний, очень короткое. Подошел, значит, вот, знаете, интересно, картинка раз. Вот на что тратит японец свое время. Он заходит в храм в любой свой, он может даже в христианский зайти, в любой. Ему считают, что религиозные его потребности ограничены чем? Он заходит, ставит свечку, зажигает ее, какое-то время кланяется там перед изображением и выходит. Вот так, значит, традиционные язычники японские веруют, понимаете? Поэтому, значит, православие, христианская религия, когда много надо стоять, много молиться, соблюдать пост. И с постом, кстати, я вот читал недавно просто по свежей памяти, он рассказал, очень связан курьезный случай, что один священник, служа наш русский, он женился на японке, туда выехал, и там служит в Японии. И он, когда шел в Великий пост, он, значит, удивился на лица, значит, или другой ли какой-то пост, я не помню. А что они все более постные и постные становятся, совсем изнемогают. Это, значит, слово масло, оно и есть масло, понимаете, вот, да? Ну, то есть иероглиф, да, выражение. Оно одно и то же. Что для сливочного масла, что для постного масла. И когда они прочитали, что там запрещено употреблять масло, они прекратили употреблять всякое масло, понимаете, все. На одном рисе. И поэтому, конечно, очень скоро они стали, так потом он им как-то разграничил масло растительного происхождения, постное так называемое масло от масла сливочного, и поэтому вот эта опечатка, ну их ревность такая, строгое соблюдение, вот, то есть очень неудобная как бы для японцев религия, хотя она находит много приверженцев по разным причинам, но в основном это, значит, три таких, это родовые, которые, значит, считают, что православие – это их родовой путь, который они должны каким идти. Вторые – это новообращенные, которые в основном среди интеллигенции, те, которые приходят, как у нас, конечно, от страданий всякого рода. Вот. То есть Николай Японский огромный принес, значит, вот счастье японцам, которые обрели для себя спасение, понимаете? И поэтому, когда он был прославлен в лике святых, интересно, знаете, что долгое время в Минее, а это богослужебная книга, где, значит, служба такому или другому святому, вот на 16 февраля новости, или, допустим, службу мы возьмем, там Николай Японский, была фотография Николая Японского, понимаете, не икона, ничего, а фотография, понимаете, потому что он почти, будем говорить, ну не наш современник, но очень близкий к нам, понимаете, вот. И там фотография, он на ней изображен, то есть вот ни иконы тогда еще даже не существовало, то есть служба ему вот так начинается. И Николай Касаткин его фамилия. Вот, то есть, и когда он был прославлен в лике святых, и его мощи хотели перенести в храм, значит, Николая Чудотворца, которым он был построен. Вот. Они вообще, японцы не выговаривают Николай, они говорят Никарай, то есть они за МСТЛ говорят Р, понимаете, да. И то Япония вся возмутилась и сказали, что, значит, Николай Японский принадлежит не только русской церкви, он принадлежит всей Японии. Понимаете, такое заявление уже само собой свидетельствует о том вкладе, который он внес, значит. Ну, там есть характерные особенности, которых я могу, может, вам нет необходимости останавливаться, говорить там об особенности некоторых богослужебной практики. То, что для них, для японцев, знаете, ну вот кратко хотя бы скажу одно, для них в ряд таинства, понимаете, они, то есть, его очень большое значение ему придают, они относят поминовение усопших. То есть для них это второй после Евхаристии действия, понимаете, которые они считают, что это очень важно, память предков, ее соблюдать, то есть, значит, вот хранить, и почитание усопших для них очень важно. Но свидетелями этого мы тоже являемся, потому что, знаете, вот долгое время, несколько лет, во всяком случае, сейчас они даже хотят установить памятный знак на этом месте, вот, а сейчас там уже никого не осталось. Долгое время японцы приезжали к нам в Бийск, и вот там вот над Мочищенском кладбище, они собирали останки своих родственников, значит, убитых воинов здесь, которые, не воинов, а пленных, скорее, которые умерли. В лагеря их находились, знаете, по улице Трофимова здесь, от мясокомбината до, значит, до переезда. Вот это были там очень много бараков, стали лагеря были. Там японцы, литовцы всякие там жили. То есть их много было похоронено, выкапывали остатки своих родственников, перевозили их в Японию, и сейчас там, наверное, практически ни одного японца уже не осталось. Вот, но памятный знак вот это они хотят поставить. То есть им очень дороги вот предки, и поэтому, говорю, в богослужебной практике православной церкви автономной Японии очень важное внимание уделяется вот именно поминовению усопших, понимаете, одно из самых важных. То есть это национальные какие-то черты. Вот именно такой народ имел возможность для себя просветить вот Николай Японский, которого называют апостолом Японии, понимаете, да, вот Николай Японский. Вот память его 16 февраля. Так. Ну и знаете, что еще очень хочется вам сказать, что очень важно заметить, что Это неделя сырная, вот тут особенности богослужения уже некоторые мы с вами наблюдаем. То есть, значит, здесь уже у нас что, литургия в среду и в пятницу не совершается, литургия в среду и в пятницу нет. Кстати, вот службу, наверное, перенесем равно апостолу Николаю на какой-нибудь день. То есть в среду и пятницу литургия уже не совершается, и здесь совершается в первое уже время, начинаются поклоны, вот эти знаменитые наши Ефрема Сирина, да, поклоны. Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныние, любоначали, празднословие не дашь мне. То есть они совершаются уже во вторник вечером, в среду утром, в четверг вечером и в пятницу утром. То есть уже начинаем мы класть великопостные поклоны. Понимаете, чин вот этих поклонов совершать. То есть уже здесь в среду и пятницу литургии нет. Потом начинается, значит, Великий пост, первая неделя Великого Поста. Ну и, конечно, я перескакиваю несколько, прощенное воскресенье еще здесь у нас, и под прощенное воскресенье. Ну, прощенное воскресенье все знаете. Вечером, значит, совершается чин прощения на вечерней службе. Ну, конечно, стараемся все приходить, прощения просить. Не формально просить прощения, а, значит, вот в полноте просить прощения. И вспоминаем изгнание Адама из рая. А потом начинается первая неделя Великого Поста. Я почему так забегаю вперед? Потому что в четверг Великого Поста, конечно, у нас не будет занятий, потому что я, в принципе, не смогу здесь присутствовать уже. Вот. Но с первой недели Великого Поста, неделя особо строгого поста, вот, воздержание. Каждый знает свою меру. Вот, кто не знает, подойдете, спросите, хорошо? Ладно, у кого спросите? У кого заходите, у того спросите, хорошо? Ну, мы говорим уже мера, в поста мера совести каждого, но есть еще канонические определения, которые касаются первой недели Великого Поста. То есть масло тут ни в коем случае не вкушается, конечно. Вот. Но чем эта неделя знаменита еще? Первая неделя Великого Поста. Четыре подряд дня, включительно с четвергом, у нас вечером читается Великий канон Андрея Критского. То есть особое поминовение вот, грехов падшего человечества, то есть особо, то есть по вечерам будет читаться канон Андрея Критского, где вспоминается вся история от ветхозаветного человечества до, значит, пришествия Христова и жизни Христа, то есть вспоминается падение человеческое, вспоминается его добродетель. То есть мы когда-то специально посвящали время вот на основании книги епископа Виссариона, значит, покаяние, двери там, то, значит, получается, там все вспоминали мы вот эти события, которые вспоминаются в каноне Андрея Критского. То есть четыре дня, включительно по четверг, эти, значит, канон этот великий будет читаться вечером. А утром служба более, конечно, протяженная, чем обычно, там сопровождаться поклонами, соединяться, значит, с часами, вечерняя, утренняя, то есть очень много. Литургия, как и во все дни Великого Поста, совершаться будет в среду, в пятницу, в субботу и воскресенье. В среду, в пятницу литургия так называемых прежде освященных даров, для которой дары освящаются на литургии Василия Великого в воскресенье. А потом они, значит, служат там особый чин, и люди причащаются, значит, этих даров. И как всегда в начале Великого Поста просто советую и рекомендую посещать Великий Пост разные дни, потому что, ну, у кого есть возможность, конечно, понимаете, потому что они очень богатые такие разнообразные богослужения, великопостная служба, и обязательно литургия прежде освященных даров как-то надо прийти, и Василия Великого посетить литургию, и накануне побыть по возможности. То есть надо пропитываться вот этим вот духом, будем говорить, православия, который у нас, знаете, в связи с нашей современной жизнью, постоянными, значит, вот всякого рода там сглаживаниями традиции православной, они очень не так, значит, звучат, как Великий Пост, когда все-таки мы можем проникнуться вот этой службой, на самом деле, православной, даже, будем сказать, монастырской в какой-то мере службой. Вот, то есть во все дни Великого Поста, среда, пятница и суббота, воскресенье совершается божественная литургия. Ну, я не знаю, как у нас в соборе, потому что у нас иногда отец Ермоген, значит, он говорит, что не успели еще попостить, нечего в среду там литургии совершать. Ну, может, он и так его этот раз решит, не знаю. Ну, обычно пятница, суббота, воскресенье, то есть литургия будет. Потом, значит, что еще? В пятницу обычно совершается память Федора Тирана, значит, память, вернее, о нем. Вот. Там совершается что у нас? Освящение Колева, Сочева. То есть такая специально приготовленная пшеница. С чем это воспоминание связано? Со временем гонения Юлиана Отступника. Потому что Юлиан Отступник был достаточно изощренный такой гонитель христианства. Изощренный. Почему? Потому что из него в свое время хотели насильно сделать христианина. Передали его на воспитание Евсевию, епископу, который был, значит, полуарианин. Вот, он его пытался в храм водить, там, учить священному писанию насильно. Потом еще более ужесточили меры. Он вот к язычеству перешел, в итоге встретил язычников. И гонителем христиан был очень изощренным, конечно, когда представился возможность стать императором. Он публично отрекся от Христа, принял на себя звание верховного жреца. И в этом, значит, в своем движении к язычеству был даже, так сказать, последовательным человеком, потому что он вот вспоминается, как он жертвы приносил, значит, по кругом дождь идет, все, он, значит, там стоит что-то, там пытается там призвать этих языческих богов. Хотя все уже и смеются над ним, удалились где-то подальше от падающих капель дождя, от ливня этого, который идет, а он так вот пытается все жертвы принести. Вот что можно вырастить из человека, если насильно его пытаться заставлять, значит, вот изучать священное писание или, значит, водить в храм Божий. То есть человек может совершить совершенно обратный, значит, поворот, потому что тем более в язычестве он находил более для себя хорошие примеры, как казалось ему, потому что жил при дворе, там ясно, как поступали православные, которые себя называли, вернее, христиане тогда еще не делились на православных и неправославных, а вот были все христиане, они поступали так. И он, конечно, видел много соблазнительных для себя примеров. И знаете, вот когда он стал императором, он стал настолько изощренно гнать христиан, основываясь на Священном Писании. Он стал отбирать у них должности, говоря, что христианство вообще призывает быть очень кротким и смиренным, не нужно им никакой должности. Отбирал имущество, ну, законно, как бы строил такие законы, на которых отнимать имущество. Вот сказал вам, не пекитесь о том, что будете есть или что пить. Вот. И не заботьтесь о завтрашнем дне. И вообще никого не там. И вот таким образом он очень четко строил свои, значит, вот, преследования христиан. Он применил еще несколько таких способов. Одним из них являлось то, что он разрешил вообще все религиозные организации уйти в себя, вот, в империи. То есть все секты разрешил, все разрешил. Все всякие самые изощренные, самые, значит, культы всякие рода разрешил. Что он думал, что вот это взаимной борьбе, они, конечно, вот очень источат друг друга. Потом запретил в школе не что-нибудь преподавать, а запретил преподавать языческую философию. Почему? Потому что значит, только знающий эту философию мог подвергать ее критике, разумной критике. А кто ее не знал, тот ее и не мог опровергнуть, понимаете, да? Потом, значит, что он еще разрешил? Он разрешил иудеям построить храм в Иерусалиме. То есть восстановление храма началось уже тогда, при Юлиане Отступнике. Понимаете, он разрешил, он дал разрешение восстановить этот храм разрушенный, значит, по слову Господне, что не останется здесь камня на камне. И даже и не только в христианских, но и в языческих свидетельствах того времени сохраняется повествование о том, почему же была остановлена постройка этого храма. Выходил огонь из земли, пожирал эти постройки, понимаете, которые пытались построить восстановители храма вот этого Соломонова, разрушенного, значит, вот, по слову Господню. И они, в конце концов, испугавшись этого, прекратили это восстановление этого храма. Но в чем еще, и почему так далеко что-то распространяется, сегодня, может, много говорю, вы уже Николая Японского не спутайте с Юлианом Отступником, хорошо, пожалуйста. Вот. И там, значит, что получается, что он велел все товары, вот продукты на базарах окропить идоложертвенной кровью, тайно окропить идоложертвенной кровью. И тогда христиане, которым в особом знаком Федор Киран явился им, рекомучие, значит, и сказал об этом, то они сказали, мы лучше умрем, чем мы вкушать идоложертвенные. Вот. И тогда уже, когда время их такое пришло уже к истощению, значит, вот сил, тогда явился с ним Федор и сказал, Киран, и сказал им, значит, что ешьте пшеницу с медом, она же у вас находится в каждом доме, на самом деле. И вот они стали ее вкушать. И вот с этим и связано освящение Колева, Сочи, Великий пост и память Федора Тирана, которая совершается в эти дни, переходящее такое празднование его.